Глава шестая. Он был освобожден из Магдебургской крепости 9 ноября 1918 года, в день Германской революции. В Дивой появился огромный портрет Пилсудского. Освобождать же его приехал титулованный германский офицер и многосторонний даровитый писатель. До войны парижанин из парижан, сочинявший балеты для труппы Дягилева. Одним словом, очень модный человек, которого в довершении эффекта считали и называли в печати незаконным сыном чрезвычайно высокопоставленного лица. В начале ноября 1918 года самого высокопоставленного лица на свете. Офицер этот был переодет в штатское платье и, по словам очевидца, за версту напоминал героя мелодрамы. По его костюму Пилсудский сразу догадался, что произошла революция. Офицер произнес традиционные слова. «Господин Пилсудский, вы свободны». Через два дня создатель легионов прибыл в Варшаву. Его встретили как национального героя. Совет регенства сложил в себя власть и передал ее Пилсудскому. В качестве временного главы государства он созывал первый польский сейм на основе демократического избирательного закона. Польша признала Пилсудского, но этого было недостаточно. Судьбы мира и Польши решались не в Варшаве, а в Париже. Там существовал с 1917 года польский национальный комитет, во главе которого находился Роман Дмовский, личный и политический враг временного главы государства. Национальный комитет не имел государственной власти, но за ним стояли победители. Дмовский с самого начала ориентировался на союзников и пользовался у них большим влиянием. Была у Национального комитета и собственная 100-тысячная армия, образованная во Франции из американских и немецких военнопленных поляков. Она находилась под командой генерала Галлера. Клемансо, Вильсон, Ллойд Джордж, всемогущие триумфаторы 1919 года могли в ту пору без большого труда навязать Польше какое угодно правительство. Общеизвестна ненависть Клемансо ко всему, что хоть отдаленно и случайно было связано с германской ориентацией. Пилсудский два года сражался на стороне центральных держав. Для того, чтобы об этом забыли в Париже, заключение в Магдебургской крепости было, пожалуй, недостаточно. Одним словом, в ноябре 1918 года еще очень трудно было сказать, кто хозяин Польши – Пилсудский или Дмовский. Тотчас, вслед за своим приходом к власти, Пилсудский послал радиотелеграммы союзным правительствам, маршалу Фошу, президенту Вильсону. Видимо, он вначале хотел обойтись без Дмовского и без Национального комитета. Но оказанный ему прием был чрезвычайно холоден. Союзные правительства оставили без ответа телеграмму главы польского государства. Фош передал ее Дмовскому. «Мне неизвестно, ответил ли Фош на собственноручное письмо к нему Пилсудского от 18 декабря 1918 года, в котором глава польского государства признавал, что Польша обязана своим восстановлением союзным армиям. В конце этого письма была фраза «Le souvenir de dur combat et de victoire commune» – «Память о жестоких битвах и общих победах». Делегация, посланный в Париж Пилсудским, было отказано в приеме. Французское правительство очень благоволило к полякам. В ноябре 1918 года ставленник Клемансо, министр иностранных дел Пишон, редко упускавший случай сделать какую-либо оплошность, на заседании Верховного Совета в Версале выразил желание восстановить Польшу в пределах существовавших до 1772 года. Надо ли говорить, что это было чистейшей фантазией? В числе опубликованных большевиками в 1918 году секретных документов был договор французского правительства с нашим, по которому России предоставлялась полная свобода в определении западной границы. Иными словами, свобода делать с Польшей что угодно. С.Д. Сазонов до того многократно, а два раза и весьма резко, заявлял союзникам, что польский вопрос есть внутреннее дело России. Близкие к нему органы печати утверждали даже, что Польша в пределах 1772 года всегда составляла страстное желание и чуть ли не главную цель французского правительства. Пишущий эти страницы собственными ушами слышал, как Пишон, принимая русскую делегацию в ответ на вопрос В.И. Гурко, заверил делегатов честным словом, что Одесса ни в коем случае не будет сдана союзникам. Это было сказано 1 февраля 1919 года, за несколько недель до эвакуации Одессы. Но благосклонность к Ве-д'Орсей, то есть МИДа Франции, отнюдь не распространялась на Пилсудского. 29 декабря 1918 года Пишон в Палате депутатов заявил, что считает Национальный комитет законным правительством Польши. Это замечание вызвало в Палате резкие протесты со стороны социалистов. Один из них, Эрнест Лафон, напомнил Пишону о Пилсудском. В ответ министр иностранных дел воскликнул: «Вы, кажется, не знаете, что генерал Пилсудский сражался против России в рядах австрийской армии. Официальный отчет отмечает здесь бурные рукоплескания на большом числе скамей». Депутат Микелье тут же назвал Пилсудского бошем. Из своего чрезвычайно трудного положения Пилсудский вышел с успехом, обнаружив в этом случае и большой ум, и выдающиеся дипломатические способности. Он шел на компромиссы, но не жертвовал для них своим достоинством и не лебезил перед триумфаторами так, как делали в ту пору очень многие государственные люди. В Варшаве образовался против него заговор. Несколько правых политических деятелей и офицеров во главе с князем Сапегой в ночь на 5 января 1919 года арестовали министров и тщетно пытались поднять войска против главнокомандующего. Из заговора ничего не вышло. Пилсудский искусно замял это дело. Не отказываясь от необходимых уступок, стараясь выиграть время, постепенно укрепляя свою власть в Польше, Пилсудский пошел и на соглашение с Дмовским. 21 декабря 1918 года глава государства обратился к своему старому противнику с письмом, в котором предлагал забыть интересы партий, кружков, групп и объединиться для защиты национальных интересов Польши. Предложение это было принято нелегко и не сразу, однако было принято. Поляки, которых только ленивый не обвинял в вечной склонности к раздорам и не попрекал историческим непозволям, сумели в решительную минуту договориться. Отдадим полную справедливость их патриотизму и разуму. Дмовский признал Пилсудского главой государства. Пилсудский признал Дмовского делегатом Польши на конференции мира. В результате договора в Варшаве образовалось более или менее нейтральное правительство. Обе стороны сошлись на Подорожском. Профессия знаменитого пианиста давала повод к шуточкам, но в сущности он был тогда лучшим из всех возможных кандидатов. Пилсудский блестяще выиграл очень трудную партию. Триумвиры признали совершившийся факт. Клемансо, видимо, махнул рукою. Пилсудский сражался прежде на стороне Германии, но и Галлер, генерал австрийской службы, тоже сражался на стороне Германии. В глубине души Клемансо, вероятно, был одинакового мнения обо всех союзниках, кроме самих французов и, быть может, англичан. Вспоминая Италию в Тройственном союзе, некоторые подробности переговоров с Румынией и еще многое другое. Поладить с английским и американским правительством Пилсудскому было менее трудно. Вильсон был выше всего этого и вдобавок сам по телеграфу поздравлял в 1915 году Вильгельма II с днем его рождения. Ллойд Джордж, должно быть, не знал, кто такой Пилсудский, а если и знал, то был глубоко равнодушен к политическому прошлому главы польского государства. Он достиг цели. Польша была восстановлена. Благодаря необыкновенной своей энергии и, в особенности, благодаря своему необыкновенному счастью, Пилсудский стал вождем воскресшего чудом государства, его национальным героем. Сказка осуществилась. С гораздо большим правом, чем герцогу Лозену, можно было отнести к Пилсудскому слова Лабрюера. Нельзя вообразить, как он жил. Период больших дел, казалось, кончился для Польши, но перейти от них к делам не столь большим было, по-видимому, нелегко. Это, собственно, и стало главной трагедией Пилсудского. Первоначальный энтузиазм, который он вызывал на родине, понемногу слабел. То же самое случалось с Клемансо, с Ллойд Джорджем, с Вильсоном. Энтузиазм вообще слабел у всех и ко всему. В течение 4 лет люди, открывая газету, находили в ней мировые события. От этого приходилось отвыкать. Польша, священное единение, продолжалось недолго. Первые 7 отнюдь не оправдал надежд Пилсудского. Его многочисленные враги, личные, политические, классовые, перешли в наступление. Дмовский, оставленный неудел, поминование в нем надобности, не скрывал своих чувств в отношении главы государства. «Поклонники Пилсудского», — писал он, — «использовали трубы в целях личной рекламы своему вождю и осыпали его похвалами, носившими характер византийской угодливости». Пилсудский уверовал свою провиденциальную миссию и возомнил себя победителем. В 1920 году польские войска под командованием Пилсудского двинулись походом на Киев. По общему отзыву польских исследователей, это была превентивная война. Впрочем, наступательных войн в истории никогда не было и не будет. Все войны делятся на оборонительные и превентивные. Само собой разумеется, превентивная война 1920 года отнюдь не имела целью свержения в России большевистской власти. Если бы такова была ее цель, Пилсудский двинулся бы не на Киев и открыл бы военные действия раньше, в ту пору, когда русская добровольческая армия вела успешную борьбу с большевиками. Советский главнокомандующий 1920 года Тухачевский в своей книге о польско-советской войне прямо говорит: Если бы польское правительство сумело сговориться с Деникиным до его крушения, если бы оно не боялось империалистического лозунга «Великая, единая и неделимая Россия», то наступление Деникина на Москву, поддержанное на Западе польским наступлением, могло бы для нас кончиться гораздо хуже. Цитирую по французскому переводу книги Тухачевского. Впрочем, Пилсудский и сам сказал, имея в виду адмирала Колчака и генерала Деникина: «Все лучше, чем они, лучше большевизм». Действительной целью войны 1920 года была, конечно, Польша от моря до моря, или, по крайней мере, некоторое ее подобие. В. Серашевский, близкий друг Пилсудского, цитирует в своей книге его слова: «Белоруссия, Литва, Украина – основы нашей экономической независимости». Талантливый польский писатель тут же, совершенно серьезно, добавляет, что Пилсудский мечтает о федерации всех европейских государств. Но так как это вещь нелегкая, то для начала он хотел бы создать федерацию нескольких маленьких народов во главе с Польшей. Нельзя не оценить это начало. От такого пацифизма не отказался бы и генерал Людендорф.